Для нас, научных сотрудников в сфере ядерных исследований, были доступны все архивы, вывезенные из секретных научных лабораторий фашистской Германии. В них-то я и наткнулся на одну папку, на которой стояла личная пометка академика Королева, что для исследовательских работ она не представляет пользы, так как от всех документов в разработке этого направления осталось несколько листов с непонятными формулами. Но когда я увидел эти формулы, сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди. Это были те же исследования об антимире, которые вел я. И то, чего мне не хватало для дальнейших разработок, было как раз в этих формулах. Шел 1990 год. Я не стал докладывать наверх о моей находке, желая вначале убедиться в правильности своих исследований. В течение 3 месяцев я готовил свой аппарат. И когда он уже был готов, к испытанию случилось непредвиденное. В лаборатории я, как всегда, задерживался допоздна. Включив еще раз аппарат для проверки, я вдруг очутился в темноте. Погас свет. Я решил выяснить, в чем дело, и направился к двери, забыв отключить мой прибор. В это время снова была подана в лабораторию электроэнергия, и я оказался в зоне действия моего аппарата, посылавшего предметы в антивселенную. А уже в следующее мгновение был перенесен им совсем в другой мир. Мир, в котором я очутился, был не просто за сотни световых лет от дома. Он был гораздо дальше всех мыслимых расстояний. Он находился в другом измерении. Это был мир, который не существовал для нас на Земле, и для которого не существовал этот наш земной мир. Я увидел, что нахожусь в чужом городе, посреди огромной улицы, по которой сновало множество прохожих, но на меня никто не обращал никакого внимания. Кругом сияли разноцветные рекламы, гремела какая-то неприятная музыка, что-то среднее между тяжелым роком и визгом недорезанного поросенка. Сразу за тротуарным парапетом начиналась довольно-таки широкая проезжая часть улицы, по которой в несколько рядов двигался сплошной поток разноцветных автомобилей. Я заметил, что в этом мире еще труднее дышать. Весь воздух пропитан гарью и смогом. Потоптавшись на месте, я влился в общий людской поток и пошел, как говорят, наугад. Шел я довольно долго. Мне начинало казаться, что этой улице не будет конца. Но вскоре поток прохожих стал заметно редеть. Отсюда я сделал заключение, что двигаюсь от центра города к окраине. Тогда я развернулся и снова пошел в сторону центра. В конце концов, я страшно устал и захотел есть, но не знал, к кому мне обратиться и как. Не буду же я доказывать им, что прибыл с другой вселенной. Меня примут за сумасшедшего. Да и на каком языке я буду с ними изъясняться? Моего они не знают, их языка я не знаю. Я брел все дальше и дальше, совершенно не понимая, для чего мне это надо и что мне делать. Прокралась в сердце, а потом охватила всю душу тоска, тоска одиночества. Огромный город, и ни одной родственной души. Все чужие. Я никому не нужен. Зачем я здесь? Задавал я уже в который раз себе этот вопрос. Наконец, окончательно выдохнувшись в этой бессмысленной ходьбе, я забрел в какой-то скверик, сел на лавку и произнес вслух: «Господи, как же я устал, и зачем я здесь?» «Вы русский?» — услышал я возле себя вопрос на чисто немецком языке. Я подскочил, как ужаленный, от неожиданности, уставившись на старичка, сидевшего на другом краю скамьи. Старичок был небольшого роста, с маленькими черными с проседью усиками под носом. «Да, я русский», — в растерянности сказал я. «А вы кто?»
«А я немец», — ответил он как-то печально, — «чем нисколько не горжусь». У меня невольно вырвался глупый вопрос. «Почему не гордитесь?» Тогда он вскочил с лавки и, махая руками, взволнованно заговорил. «Потому что немцы не выполнили своего великого предназначения истории. Они проиграли войну, хотя я вел их к победе. Победа, которая навсегда бы решила все мировые проблемы, вечный Третий Рейх, все бы расставил в истории по своим местам. Раз и навсегда. Но моя нация оказалась недостойна этого великого предназначения. Вот почему мне стыдно, что я немец».
«Вы Адольф Гитлер?» — с изумлением воскликнул я.
«Да, я Адольф», — как-то вяло ответил Гитлер, присаживаясь снова на лавочку. «Хотя я и ненавидел вашего правителя Сталина, но он достойный соперник, у него есть чему поучиться. В принципе, мы с ним в чем-то похожи».
«Он уже умер», — сказал я.
«Вот как?» — встрепенулся Гитлер. «А что же теперь с Германией? Кто правит в России?»
«Вам это может показаться странным, но во всей этой чужой и холодной антивселенной Гитлер был единственной мне родственной душой. Он мне казался родным и близким человеком. Там на земле он был для миллионов людей параноиком, выродком и убийцей миллионов, а здесь во всей вселенной единственным человеком. Сейчас мне было бы страшно потерять Гитлера, единственное звено между мной и всем человечеством, вне которого, оказывается, мы — ничто. Я не фашист, да и по своей сути ненавижу фашизм, но я готов был обнять этого человека и рыдать у него на груди, и мне было бы все равно, кто он — Гитлер, Мао Цзэдун или Сталин. Главное, что он был, как и я, человек, а вокруг только античеловеки. Я охотно поведал Гитлеру о разделе Германии, о Нюрнбергском процессе, об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, об образовании государства Израиль.
«А что?» — спросил Гитлер. «Трумэна не судили за убиение сотен и миллионов невинных японцев?»
«Нет», — сказал я.
«Ну да, я забыл, что победители не судят», — вздохнул Гитлер.
«Теперь настала очередь задавать вопросы мне. А как вы сюда попали, господин Гитлер?»
«Думаю, тем же путем, что и вы. Мои ученые разрабатывали новое секретное оружие. Получился выход в антивселенную. Делали опыт на тысячах заключенных. Все они впадали в кому. Но ученые утверждали, что духовная субстанция этих людей в это время в антивселенной. Уже при штурме Рейхстага я распорядился применить на мне этот прибор, а тело мое, которое будет в коме, сжечь. Так я и оказался здесь. Долго скитался, пока не встретился с одним заключенным моего же концлагеря. Он мне и помог определиться, выучить язык. Я снимал квартиру одной местной проститутки. У нее родился сын. Конечно, не от меня, я-то бесплодный. Когда мать его умерла, я воспитал его как собственного сына. Теперь он ведущий инженер-химик в одной из корпораций. Талантливый молодой человек. Мою книгу «Майн кампф» изучил по моим рассказам еще в детстве. А потом подрос и раскритиковал. Говорит, много в ней хороших идей, но все это грубо и не вечно. Надо, он считает, смотреть в корень вещей. Истинная власть, говорит он, не силой оружия достигается. Кто сумеет примирить всех людей, сделать их счастливыми, тот и будет обладать высшей властью.
Мне высказывания приемного сына фюрера показались разумными и интересными. Я рассказал Гитлеру, как попал в антимир. Услышав, что мне помогли разработки его ученых, он довольно хмыкнул.
«Пойдемте ко мне домой», — сказал он. «Здесь недалеко».
«А что стало с тем заключенным концлагеря, с которым вы повстречались?» — спросил я.
Он теперь с нами живет. Оказался очень смышленым евреем. Вместе с сыном работает в его лаборатории. Мы подошли к большому серому многоэтажному зданию и, поднявшись в лифте, вошли в квартиру.
Квартира оказалась довольно просторной. Нас встретил Иосиф Яковлевич Делянский, бывший житель Житомира. За ужином он живо расспрашивал меня о всех новостях, происшедших за последние 45 лет. Узнав, что Сталин умер после начала расследования дела врачей, он многозначительно ухмыльнулся. Нечего было врачей задевать, жил бы до сих пор. Вскоре пришел приемный сын Гитлера, Адам Адольфович. Его очень заинтересовало то, что я физик-ядерщик, а после того, как узнал о моем изобретении, обрадованно воскликнул: «Вас-то мне и не хватало! Теперь многие вопросы пойдут быстрее».